Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Привет, прекрасные наши слушатели, слушательницы подкаста «Привет, ты иноагент». Меня зовут Соня Гройсман.
А меня Оля Чуракова, и у нас сегодня очень классный выпуск. Возможно, вы видели, что какое-то время назад мы объявили, что ищем третьего человека в команду. Во-первых, мы хотим, чтобы вы слышали нас чаще, и, во-вторых, мы очень ищем единомышленника и единомышленницу, чтобы вместе сворачивать горы.
Мы поняли, что полноценно работать журналистами и при этом делать наш любимый подкаст и все это вдвоем, немного сложновато. У Оли очень плотная работа, она, надеюсь, про это как-нибудь расскажет. В мою жизнь тоже, я надеюсь, скоро, судя по всему, вернется фулл-тайм. Думаю, запишем просто отдельный выпуск и сейчас не будем тратить на это время. Но можем сейчас просто очень коротко обсудить делишки. Оля вот Чуракова находится сейчас в Риге. Как вообще тебе Рига, Оля?
Да, мои путешествия по странам продолжаются. Это, кстати, уже четвертая моя страна. Ну что, ко мне в Ригу привезли моего пса Мо. Вы могли его помнить по некоторым камео и хрюкам в предыдущих выпусках. И вот прямо сейчас он ломится ко мне в дверь. Так что если вы услышите посреди записи хрюк, это Мо. В Риге очень кайфово, если честно, Сонь. И тут такой классный воздух, такие спокойные люди по сравнению с очень таким шумным, почти что московским по ритму Тбилиси. Я чувствую себя здесь очень хорошо.
Я вот как раз приехала в Тбилиси, я просто догоняю Олю, Оля убегает. Я приехала, чтобы встретиться с командой «Дождя». Я думаю, что те, кто там немножко за всем этим следит, заметили, что часть стримов ведется отсюда. И вообще обсудить какие-то хочется наши дальнейшие планы. У меня очень неоднозначное в этот раз впечатление от Тбилиси на самом деле. Я думаю, что дело в первую очередь в моем состоянии, что я сюда приехала не в отпуск, не отдыхать, не есть хинкали, вот, а в очень странном состоянии на фоне войны. И пока сложно, если честно, вообще как-то понять. Но я думаю, что я здесь буду, наверное, еще ближайший месяц. Дальше, видимо, снова будет некий переезд. Ладно, давай, короче, возвращаться тогда к нашей теме. Мы опубликовали как раз эту вакансию и не ожидали совсем, но получили просто десятки отзывов. Мы пытались даже посчитать. Человек 70, наверное, нам написали. Еще со многими мы поговорили. Это так приятно на самом деле, да?
И все резюме, все, кто нам писали, все прекрасные эти люди, это просто, я не знаю, у меня половину писем вызывало какую-то такую гордость за всех тех людей, и просто это чудесное реально резюме. Прям хочется их всех, знаешь, сгрести, всех трудоустроить и сразу же разрастись до CNN. Просто не до подкаста «Привет, ты иноагент». Но, к сожалению, так не получится сделать, но кое-что другое получится. Пересматривая эти резюме, мы поняли, что очень много пришло запросов от действующих или недавно действующих сотрудников госсми. И мы поняли, что набирается такой абсолютный фулл-хаус. РИА Новости, ТАСС, Российская газета, Life News, Известия, даже РЖД-ТВ, Газпром-медиа в нескольких вариациях, Аргументы и факты. И моя персональная ачивка, так сказать, один сотрудник Госдумы. В обязанность этого сотрудника входит обработка всех высказываний спикера Госдумы Вячеслава Володина, а это, поверьте мне, конечно, то еще занятие. Неудивительно, что он хочет работать с нами.
Вы написали, что вы занимаетесь телеграм-каналом. Вы эти посты пишете? Вот вы живой человек, и вы пишете эти посты. Простите.
Очень жалко, что мы, к сожалению, не можем вам дать послушать наш разговор с этим сотрудником. Он не разрешил его интервью публиковать и вообще, честно говоря, опасается за свою безопасность. Я могу его понять, но он ищет работу. Вдруг у вас есть какие-нибудь предложения, мы вас сведем.
Нас сейчас просто проклянут, Оль, все хорошие русские.
Мне кажется, что надо трудоустраивать всех, кто пытается сбежать из этой системы. Если он хочет делать что-то хорошее, то я не понимаю, почему, ну, не помочь.
И всем людям, например, да, которые нам написали из госсми, мы предложили поговорить, в том числе и для подкаста. Там, не знаю, анонимно, с именем, как угодно. Идея, конечно, не новая, да, мы видим, как сейчас из-за войны многие сотрудники госсми увольняются. Все знают о Марине Овсянниковой, о смелых ребятах из ленты «Ру» с их перформансом, ну и некоторых там других. Но для нас было удивлением, да, что вот конкретно какие-то люди хотят сотрудничать именно с нами, да, с подкастом, который, я просто напомню, называется «Привет, ты иноагент».
Я все понимала, знаешь, до того, как мы разместили эту вакансию у себя в соцсетях, я все примерно понимала про медийный рынок, да, что происходит, что очень сложно найти работу. У меня был шок, если честно, когда я увидела количество заявок к нам и количество заявок от вот именно людей из госсектора. И, конечно, было очень интересно с ними со всеми поговорить, но вот на полноценное интервью согласилось только двое человек. Один из них — это уволившийся после начала войны корреспондент ТАССа Руслан Сулейманов. И вторая девушка — это Вера Портнова, бывший продюсер Russia Beyond. Это такой англоязычный сайт про Россию от Russia Today. И это очень интересные разговоры. Поверьте, вы, наверное, услышите в них совсем не то, что вы ожидаете услышать.
Напомню, что топливом для этого локомотива историй служат ваши оценки, комментарии, звездочки, сообщения и репосты в сторис. Все читаем, все ждем, каждый раз очень радуемся. На одном этом мы держимся и продолжаем выходить.
И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там не пишем про Володина. Пишите нам чаще, рассказывайте свои истории. Поехали!
Первый разговор, который вы услышите, наш разговор с Русланом Сулеймановым. Руслану 27 лет, и в письме он написал нам так. «До недавнего времени я работал в информационном агентстве ТАСС, уволился из-за невозможности продолжать сотрудничество с российским государством, которое развязало войну в Украине. Был одним из подписантов письма журналистов против войны. В течение последнего года я находился в Каире в качестве старшего корреспондента ТАСС. Писал репортажи, аналитические материалы, брал интервью. Специализация была довольно широкая от ситуации в Египте, Ливии, Ираке и странах Персидского залива до Афганистана. Свободно владею английским, немецким, арабским, турецким, персидским и азербайджанскими языками». И, ну и тут мы просто такие «Вау!». Конечно, мы тут же написали Руслану, и мы очень ему благодарны за то, что он согласился с нами поговорить.
Руслан, расскажи, пожалуйста, как ты оказался в ТАССе? И вообще, с чего все началось?
Меня занесло в журналистику потому, что в России не так много возможностей применить свои знания, хотя бы знания восточных языков. Выйдя за широкие стены МГУ, который я закончил 5 лет назад, я понял, что, в общем-то, моя красивая бумажка в виде красного диплома никому не нужна, мягко скажем. И я начал искать вообще все варианты, которые только возможны. Я был в центре по работе с мигрантами и переводчиком в Мосгорсуде. Еще откликнулся на объявление газеты «Коммерсант», куда меня приняли на стажировку, и мне, в общем, понравилось там. Я понял, что действительно я могу применять свои знания языка и региона. И так постепенно я начал знакомиться с азами журналистики. Я благодарен «Коммерсантов» за то, что они меня посвятили в это дело. Но тогда не было ставок, и поэтому надо было искать что-то другое, хотя мне предлагали оставаться без зарплаты. Все равно я им очень и очень благодарен. Я откликался, опять же, на самые разные объявления, и одним из них было предложение ТАСС. Я там прошел собеседование, не пожалел, оказавшись в редакции международной информации. Опять же, я понял, что мои знания востребованы, нужны, мне было интересно. Сразу скажу, что да, конечно, это был отчасти внутренний компромисс, потому что я и тогда не был согласен с тем, что делала российское руководство, тем, что происходит внутри страны, но я, видимо, как-то внутренне успокоил себя тем, что я занимаюсь своим любимым делом, я не пишу про происходящее внутри России, не пишу про Украину, занимаюсь своим Ближним Востоком, и меня никто не трогает. Вот так я оказался в ТАСС, прошел там все горнила и в итоге оказался старшим корреспондентом в Египте, которым являлся до марта нынешнего года.
Я правильно понимаю, что новость о войне и застала тебя как раз в Египте?
Да, я был
там, респондентами. Хорошо помню тот момент. Думаю, каждый запомнит тот день и ту ночь. Поздно лег спать. 3 часа ночи, в 6 утра проснулся и узнал, что все началось. И я понял, что надо что-то предпринимать, надо что-то говорить. Я написал пост в Фейсбуке о том, что любой международник, прежде всего, любой коллега-журналист должен писать и говорить о том, что это недопустимо, что нормальные, адекватные россияне против этой войны, против того, чтобы уничтожались украинские города, гибли мирные жители и так далее. И поначалу я ведь выступал на разных телеканалах, на арабских, иранских, даже на афганских, используя знания своих восточных языков. И опять же, это был отчасти компромисс, потому что у нас, у кого-то, я точно знал, не владеет арабским, в общем, они не понимали же, о чем я там говорю. Но нашлись стукачи в ТАССе, которые все-таки донесли содержание моих выступлений. Да, у меня были беседы, хотя, опять же, очень корректные, никто на меня не орал, не наезжал, просто просили снизить мою активность и воздержаться от публичных выступлений. Но тут-то я понял, что никаких компромиссов уже быть не может, и надо уходить. Плюс ко всему, я не понимал, как вообще можно заниматься своим любимым делом, писать про Ближний Восток, доносить русскоязычному читателю происходящее в Ливии, Ираке, Афганистане и так далее. Кому это вообще нужно? Вот сегодня, здесь и сейчас, когда в Украине гибнут мирные жители. Может быть, в другой жизни, да, я смогу когда-то вернуться, но сейчас я считаю, что любой, не только журналист, человек, который ассоциирует себя с Россией, не безразличен к ее будущему, должен абсолютно любыми усилиями пытаться остановить эту войну. И, как мне сказала хорошая знакомая, не надо себя упрекать в том, что ты мало сделал, в том, что ты недостаточно усилий приложил. Любые усилия сейчас важны, неважно, где ты находишься, на какой позиции, в каком статусе. Вот абсолютно любой пост, любое слово, оно важно сейчас.
А многие коллеги вообще уволились?
Уволились в Москве, я знаю, прежде всего из военной редакции, по-моему, там больше половины сотрудников ушло, и чуть ли не в первый день. Как я знаю, они сразу же были вынуждены уехать из страны, потому что люди действительно много знали, знают. Кто-то из них прошел Сирию, работал там переводчиком. В общем, в курсе состояния дел в российской армии, и они просто уехали, да, некоторыми из них общался, они далеко от России, так скажем. За рубежом я знаю, что уволились корреспонденты в некоторых европейских странах, но когда я сообщил о своем увольнении публично, написал в Фейсбуке, мне написало очень много коллег о том, что они поддерживают мое решение, и кто-то даже извинился за то, что не смогли так же, как я, наверное, выступить публично и тем более вообще уйти.
А сейчас вообще какие настроения среди коллег? Вы, получается, проработали примерно месяц, да, после начала войны?
Очень подавленные настроения, страх, ужас, боль. В общем, все те слова, которые мы слышали и слышим все это время. Неопределенность, как быть дальше, как жить. Каждый для себя решал оставаться или уходить, или чуть-чуть подождать, чуть-чуть потерпеть. Но подавляющее большинство из тех, по крайней мере, с кем я общался и общаюсь, они против этой войны, они против этой людоедской идеологии. Я знаю, что есть те, кто сейчас находится в поиске работы, у них, наверное, сохраняется какой-то внутренний компромисс. Вот пока они работают в ТАСС, но ждут первой возможности, чтобы оттуда уйти. Вообще те, кто хотел пойти на такой шаг, уже его сделали в первые дни, недели. Не обязательно, что у них были какие-то предложения, не обязательно, что им было куда идти, ехать. Многие просто бежали из страны, как я уже упомянул, особенно коллеги из военной редакции. И вообще, для меня, вы знаете, вот эти аргументы по поводу семей, ипотек и других бытовых сложностей, они не работают. Потому что я общался с корреспондентами ТАСС в Киеве, которые в первый день просто бежали в пижамах, куда глаза глядят, от обстрелов, от взрывов, от бомбежек. Вот у кого действительно трудное положение. Вот кто, если так можно говорить, в заложниках сложившихся обстоятельств.
А помимо коллег из ТАССа, у вас были какие-то знакомые или друзья в Украине?
Да, очень важно мне сказать о том, что это и личная история для меня в том числе, потому что у меня есть родственники в Украине. Мой дед из Ровенской области, он был репрессирован со своими родителями после Второй мировой войны за так называемую бандеровщину. Я очень рад, что незадолго до того, как он ушел из жизни, я побывал на его родине. Это было 4 года назад. Я съездил, повидался с родственниками. И я почувствовал, что Украина — это часть меня. И все, что там происходит, это не где-то там, не где-то далеко. Это действительно очень важно. И я поддерживаю связь со своими родственниками, пытаюсь помогать им настолько, насколько это возможно. И, безусловно, когда началась война, я в первую очередь подумал о них и пытался связаться с ними, потому что на какое-то время мы потеряли контакты, но я все-таки нашел телефон, дозвонился. Также, конечно, друзья и на востоке, и на западе Украины. Опять же, да, почему я ушел из ТАСС, я не мог, даже выступая против войны в Украине, оставаться сотрудником государственного агентства ТАСС, при этом говоря им о том, что нет-нет, ребята, я с вами, просто я работаю на России.
Ох, непростая, конечно, это все ситуация. Во время работы вы вообще сталкивались с какой-либо цензурой, методичками, указаниями?
Не думаю, что это большой секрет. В общем, понятно, что есть красные флажки, есть какие-то красные линии, которые в последние годы начали особенно сужаться, ограничения стали возрастать, и многие просто начали впадать в какой-то страх. Это чувствовалось по коллегам, которые оставались в Москве. Я-то был уже в Египте, и, кстати, я, в общем-то, за собой большой храбрости и отваги не вижу, да, и из-за рубежа, наверное, легче ругать режим, чем находясь внутри страны. Но вот этот страх панический, он последние месяцы, годы, он действительно нарастал, и возникала такая самоцензура. Я же ведь работал еще в Москве, был выпускающим редактором. Опять же, хотя я редактировал тексты из-за рубежа, но все равно прямо или косвенно иногда было связано с Россией. Там, конечно, были какие-то ситуации, где надо было изворотливо поступить, так скажем, да, пресловутая модальность, когда, например, кто-то обвиняет в чем-то Россию, нужно сказать не о том, что Хиллари Клинтон обвинила Россию в вмешательстве в выборы в США. Нужно сказать, Хиллари Клинтон выступила с утверждением о том, что Россия якобы вмешивается в выборы Соединенных Штатов. Mm-hmm. Вот эта пресловутая модальность, она есть, и я тоже был ей причастен. Хотя я могу вспомнить выборы президента России, если можно так назвать, 2018 года, когда пришла разнарядка сверху о том, что если появляется какая-либо новость о Павле Грудине, ни в коем случае о нем не упоминать. Хотя, казалось бы, ну каким там арабам, афганцам, иранцам интересен Павел Грудинин. Но вот ни в коем случае, чтобы фамилии и имени его даже не звучало. Я знаю, была история, не думаю, что секрет, на фоне революции в Армении Михаил Леонтьев на радио «Комсомольская правда», по-моему, очень резко выступил против армян. Им это, естественно, не понравилось. Но вот в ТАСС была такая установка, что ни в коем случае не упоминать его в качестве пресс-секретаря компании «Роснефть». Просто журналист Михаил Леонтьев там выступил в частности с ней и так далее. Да? Вот такие ситуации были и есть. Но как в любом подобном подконтрольном государству агентстве.
Даже несмотря на то, что ваша тематика такая, да, не связана с внутренней политикой, которая, наверное, больше связана с методичками и прочим, или, например, там, с темой Украины, но все равно вот те страны, да, по которым вы работали, там ведь тоже у российского Министерства иностранных дел все время меняются какие-то отношения, и здесь тоже нужно как будто бы в агентствах типа ТАСС, да, чувствовать некий ветер конъюнктуры. Вот сегодня, значит, либо у нас террористическая организация, завтра это там наши лучшие друзья, союзники и партнеры. И здесь как будто бы тоже нужно следовать некой позиции сегодняшней российского МИДа, если приходится работать по этим темам в государственном агентстве.
Я думаю, мне отчасти повезло, когда начались события в Афганистане. Они во многом упали на мои плечи, потому что у нас в Корпункте никто не знал персидского, дари — это диалект персидского в Афганистане. И, в общем, мне сказали, давай ты отходи от арабского мира и погружайся в Афганистан. И я пользовался тем, что у России не было конкретной позиции, а что делать с запрещенными в России талибами, которые захватили власть в Кабуле. Как к ним относиться? Осуждать их? Хвалить. И поэтому, в принципе, можно было передавать все, что угодно. Любые заявления проталибские, антиталибские. Я радовался действительно этому своему положению. Но что касается других стран, то, в принципе, каких-то особых красных линий нет, потому что если есть на декларативном уровне нормальные отношения с Египтом, идет восстановление авиасообщения. Я, кстати, ездил, встречал в Шарм-эш-Шейхе первый спустя почти 6 лет наш самолет с туристами. И все, в общем, так празднично, прекрасно душно, то этого русла надо придерживаться. И что касается Сирии, вот хотелось бы отдельно сказать, я никак про нее не писал, потому что этим занимались и занимаются, в общем-то, отдельные люди. Их никто не видел, их никто не знает. Есть какие-то корреспонденты, так называемый сирийский пул. Не только от ТАСС, от других госагентств и нескольких газет, по-моему. Они ездят, общаются там, с местным населением, с какими-то военными, и они передают сообщения, так называемые, для пула. Видно, что люди не знакомы с регионом, они путаются в названиях, они не имеют представления о какой-то специфике, и часто их приходится исправлять. Могло бы дойти до дипломатического скандала. Одну букву перепутал, то как минимум там, человек мог бы обидеться. А это вообще отдельная история по Сирии и по Украине, во всяком случае, в ТАССе. Это отдельные люди, отдельные редакции.
Я так вообще, на самом деле, полистала ваши посты в Фейсбуке, и вы там довольно откровенно, на самом деле, и, ну, мягко говоря, нелицеприятно, да, высказываетесь в адрес действий российского руководства, сопоставляете нынешний российский режим и вот установившийся режим в Афганистане. Это ведь вот много довольно себе позволяли, работая вот в госагентстве.
Я, в общем, пользовался тем, что на внешнюю политику, на то, что и как мы пишем из-за рубежа о происходящем в том же Афганистане, особо внимания не обращают. Да, я же не писал про запрещенную в России ФБК, признанную еще, по-моему, экстремистской, Навального и так далее. Вот есть, по-моему, так называемые стоп-слова, да, которые нельзя упоминать, хотя я ходил на митинги Навального тоже, там, свое мнение об этом высказывал, но, опять же, особо на это внимание не обращали. Да? Я, повторюсь, пользовался тем, что прежде всего писал о происходящем за рубежом, вскользь упоминая о России, о том, что, в общем-то, у нас немало общего с теми же запрещенными в России талибами. Прям есть откровенные сходства, ощущение, что они действуют по лекалам российских законодателей иногда. И да, я не стеснялся об этом говорить, и выступая в том числе на афганских телеканалах, когда меня приглашали. Но, повторюсь, это, в общем, не так интересовало, по крайней мере, наше руководство. Может быть, невнимательно смотрели. У нас, как я думаю, в любой государственной организации, госагентстве есть так называемая внутренняя ГБУХа, которая отыскивает, скажем так, инакомыслящих, но языками они не владеют.
Вы имеете в виду, что там прям есть сотрудники спецслужб, которые мониторят соцсети у журналистов?
У меня появились такие ощущения после того, как я начал выступать очень активно против войны в Украине, когда подписал письмо журналистов. И я знаю, что многие руководители ТАСС, они в летах, они не пользуются соцсетями. Как и везде, это не секрет. Да? Там есть сотрудники внутренней службы безопасности, которые, в общем, отслеживают соцсети и пользуются ими, во всяком случае. Я убежден, что они могут отслеживать, да, и что-то доносить. Но поскольку я нередко публиковал что-то на иностранных языках, это им было не под силу.
Расскажите про вашу жизнь после ТАССа. Что вообще предлагают?
Я, в общем, спокойно относился к тому, что я буду без работы. Опять же, лучше оставаться без работы, чем выполнять то, что тебе не нравится, то, что ты не хочешь делать. Я просто внутренне для себя решил и понял еще до увольнения, что я не пропаду. Может, это звучало самонадеянно, но, тем не менее, я решил, без куска хлеба не останусь. Да, я в Фейсбуке опубликовал информацию о себе, резюме, и сам начал вести какие-то поиски через знакомых. Я понял, что в Египте мне будет, наверное, сложновато что-то найти, по крайней мере, то, что мне интересно. И я принял решение со своей супругой переехать в Баку, в Азербайджан, где у меня тоже родственники. Я в каком-то смысле дитя Советского Союза, хотя я родился уже после распада СССР. Но, тем не менее, родственники у меня на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Баку, где я и сейчас пребываю. И, опять же, спасибо добрым, отзывчивым людям, которые начали предлагать варианты. Это и агентства, и газеты, и телеканалы. Но мне, наверное, хотелось бы сейчас больше преподавать. И преподавать не журналистику, а свое основное ремесло — это востоковедение, это Ближний Восток, возможно, какие-то из восточных языков. Хотелось бы двигаться в этом направлении, потому что в Азербайджане ни для кого не секрет, наверное, тоже есть определенные ограничения, красные флажки. Я отношусь к этому как к какому-то временному явлению, все-таки, которое мы пересилим, переживем. Будем с улыбкой на лице потом вспоминать и, может, еще внукам рассказывать. Все-таки, наверное, в каком-то смысле и вызов для нас, да, чтобы мы преодолели это все, как говорится, нам не посылают испытаний сложнее тех, которые мы можем вынести. Я убежден, что мы все это преодолеем. Будет у нас еще прекрасная Россия в будущем, и даже, может, лучше, чем мы мечтаем.
Прежде чем мы перейдем к нашей следующей героине, мы решили в каждом выпуске рекомендовать хорошие подкасты наших коллег. Поэтому сегодня хочется посоветовать антивоенный подкаст УВД-Инфо. Он называется «Два слова». И он про тех, кто не боится говорить «нет войне», несмотря на угрозу уголовного дела. И в новом выпуске история журналиста Андрея Новашова из маленького города Прокопьевского в Кемеровской области. Его обвиняют в распространении недостоверной информации, дискредитирующей российскую армию из-за постов во ВКонтакте. Каждый раз, когда я вижу очередное такое уголовное дело, я понимаю, что на этом месте мог бы быть любой из нас. Только в случае с Андреем он еще журналист из региона, о котором вы, скорее всего, ничего не слышали. И вот обо всем этом он сам рассказывает в новом выпуске подкаста «Два слова». Ссылка будет в описании. Свободу Андрею и всем-всем, кого преследуют за антивоенную позицию.
Следующий разговор, который вы услышите, разговор с Верой Портновой. Вот отрывок из ее письма нам. «Оля и Соня, привет. Меня зовут Вера, мне 26, и я временно живу в Тбилиси. Мне очень нравится то, что вы делаете, поэтому я хотела бы стать частью вашей команды, чтобы помогать вам и пробовать делать что-то новое. Мой опыт работы довольно специфический. Я 3 года работала продюсером видео в Russia Beyond. Это такое подразделение RT, ох, которое пишет о жизни в России и ее всяких социокультурных аспектах. Сейчас нахожусь в процессе увольнения. Вера делала всякие видео про российскую культуру. Они такие про хорошую, классную, немного клюквенную, гостеприимную Россию с гжелью, с матрешками. В общем, так выглядел примерно весь сайт.
Я зашла к ним в Инстаграм, и там прям написано «Контролируется Российской Федерацией». Но в целом там, знаешь, про Россию как про классную, современную и открытую для туристов и вообще всех-всех страну. Плюс эксплейнеры всяких разных явлений про мемы, я не знаю, гопников и так далее.
Well, товарищи, it's time we had a chat about memes.
Если бы Вера сама не рассказала про то, что это проект, принадлежащий RT, я бы, наверное, просто подумала, что это какие-то прикольные, красивые видео вне повестки. Но давайте поговорим с самой Верой. Вера, привет. Расскажи, как ты туда попала?
Вообще, Russia Beyond изначально был проект российской газеты. Это было, по-моему, бумажное приложение. Потом впоследствии появилась мультимедиа-редакция, в которой я работала. К тому моменту, когда я пришла, это была уже редакция Rush Today. Проект, насколько я понимаю, перешел им году в 2017 или, может быть, 2018, я могу путать. И, собственно, несмотря на то, что Russia Beyond не делал никаких вещей, которые меня смущали, я, когда устраивалась, довольно сильно переживала, думала, блин, как интересно складывается жизнь. Я никогда не думала, что я пойду работать в Russia Today. И вот я здесь. Я пришла на эту работу благодаря связям, я бы сказала. Мой начальник был моим преподавателем какое-то время в школе, которую он придумал для востоковедов, чтобы готовить из них экспертов и чтобы, видимо, наработать свою какую-то собственную экспертную базу. Я какое-то время там училась, и впоследствии, когда я выпустилась из бакалавриата, я решила, что мне нужно искать работу. И, в общем, он был одним из тех людей, кому я написала словами, можно ли устроиться на стажировку. Он сказал, да, окей, приходи. И, собственно, я там и осталась на 3 с небольшим года.
Что входило в твои обязанности и что ты там делала?
Главная обязанность, которая, на самом деле, сохранялась на протяжении вообще всего времени, это короткое видео для соцсетей. В этом проекте было довольно много вообще работы с социальными сетями, потому что у проекта 14 редакций. И для всех этих редакций нужно придумать контент. Как правило, он локализуется на разные языки. Тематика проекта — это все интересное, классное, крутое, позитивное. Самое главное — позитивное про Россию. Никакого негативного контента, никаких негативных смыслов.
Слушай, ну а что тебя вообще смущало? Ну, ты же знала, что это все-таки не Russia Today, а какой-то совершенно сторонний проект.
Я знала, что это проект про культуру, про Россию. Но меня смущала именно вообще аффилированность с Russia Today, потому что я никогда не была человеком, который смотрел Russia Today и читал Russia Today. Не было такого. Я человек, который читал «Медузу», «Медиазону», и BBC, и «Новую газету», и все такое. И в целом я осознавала, что да, окей, если я хотела быть журналистом, наверное, я уже упустила достаточное количество возможностей. Ну, можно попробовать начать вот с этого. Тут, насколько я понимаю, у меня есть какой-то шанс реализоваться, набраться опыта, и дальше потом уже можно куда-нибудь с этим опытом. А пока вот, ну, как бы, попробуй здесь. Может быть, что-то получится. Чай не зашкварно.
Обсуждали ли вы с коллегами пропаганду, и как вообще на все смотрели коллеги твои? Какие были разговоры между вами?
На самом деле мы не обсуждали пропаганду в основном. Я точно знаю, что есть часть людей, которые относились к этому абсолютно спокойно. Ну, да, я работаю на Russia Today, что такого. До этого, там, не знаю, люди работали на телеке, например, их вообще ничего уже не смущало. Были люди, которые как бы разделяли мое мнение. На мой взгляд, у нас был суперлиберальный отдел. Типа, я абсолютно обожаю своих коллег. Это был реально классный опыт. И я думаю, что если бы не коллеги, я бы, наверное, ушла бы сильно раньше. Так я смотрела и думала, блин, у них можно чему-то научиться, это клево. Вот у нас есть свой маленький in-house production, мы что-то в нем делаем, и это здорово, потому что ты думаешь, что, ну, как бы, может быть, мы помогаем людям что-то новое узнать про страну, потому что аудитория в основном иностранная. Внутри России довольно мало людей вообще знают про Russia Beyond. Но при этом, если, например, я общалась с иностранцами, я брала серию интервью, и когда я искала героев, мне говорили, да, мы знаем, мы смотрим, типа, очень прикольно. И ты думаешь, вау, я реально делаю что-то, что кому-то нужно, это здорово, это заряжает. Вот я думаю, на этой идее я и, в общем, все 3 года и провела.
Слушай, ну а как это было устроено? Были ли какие-то запретные темы или наоборот говорили, о, сейчас мы не будем снимать никакую глубинку, давайте не брать какую-нибудь совсем унылую деревню? В общем, какие были методички?
Ну, конечно, мы не брали никакую неприглядную глубинку. Была идея того, что мы делаем что-то вроде нативной рекламы России. Типа мы ее показываем всему миру, ее красивую сторону. Лаковые матрешки, гжель, красивые русские женщины, потрясающие русские ремесла, невероятные русские писатели и все такое прочее. Вот. И это, конечно, сильно контрастировало с тем, что ты видишь вообще каждый божий день всю свою жизнь. Ну, из-за этого, наверное, я, в принципе, и думала о том, что, наверное, как-то уже что-то с этим надо делать, пора уходить. Когда началась война, стало совсем сложно, потому что, ну, какие матрешки, какая красота, какая русская культура, если творится абсолютный ад, кому это сейчас нужно, вообще непонятно. То есть я не могу делать вид, что мне интересно этим заниматься, когда я, ну, вообще не понимаю, что делать своей жизнью, и не знаю, какие перспективы есть вообще у моей страны и как нам вообще всем с этим жить дальше. Ну, не цепляюсь за русскую культуру точно.
А как стали реагировать подписчики и читатели после того, как началась война, и, может быть, ну, что-то писали в комментариях?
Ну, в какой-то момент просто, видимо, прикрыли комментарии или попытались как-то с этим иначе бороться, модерировать. Например, все темы, которые вообще касаются войны и военки, всего такого прочего, ну, они как бы сошли на нет абсолютно. Потому что какое-то время у нас довольно большое количество подписчиков, например, на Ютубе пришло благодаря шоу про оружие. И оно тоже было такое все веселое, лубочно-матрешечное. Вот. Ну, потому что есть категория мужчин, я не знаю, очень много индийцев, например, у нас было, и американцев, которые такие белые гетеросексуальные мужчины, которые любят оружие и смотрят, как классно на полигоне, значит, можно расстрелять балалайку. Вот. Ну, это тоже сошло на нет, разумеется. И люди, которые делают этот контент, тоже, в общем-то, все понимают. Ну, да, обманывать себя тяжеловато.
Как ты принимала решение о том, что хочешь уволиться? Как это вообще все произошло?
О, это интересный момент. Я увольнялась дистанционно, вот, потому что я оказалась в другой стране из-за того, что сначала поехала в отпуск, потом из-за этого отпуска я поняла, что брать билеты в Москву просто, ну, страшно. Не хочется совершенно возвращаться, хочется уехать куда-то еще. Первое время у меня спрашивали, мол, ты как вообще остаешься, ты вернешься? Говорю, слушайте, я пока ничего не знаю, давайте я побуду на удаленке, пока есть возможность быть на удаленке. Останусь тут, дальше обсудим. Вот. И получилось так, что я уволилась в день рождения. Получился такой акционизм маленький. Я пообщалась с начальницей, говорю, так и так, я что-то все не увожу. Он говорит, ну, давай, типа, я как бы, я все понимаю, удачи, давай, вперед, подруга. Вот, и, собственно, через 2 недели я отправила заявление радостно, сказала, спасибо, коллеги, всем пока.
Расскажи про свою жизнь сейчас. Ты рассказываешь своим новым друзьям, там, где ты сейчас живешь, что ты работала в проекте Rush Today. Как это происходит, как они реагируют?
Несмотря на то, что проект не суперизвестный, и люди, как правило, либо о нем не знают, либо не думают, что у него есть какая-то аффилированность с Rush Today, мне всегда хочется как бы немножко предупредить такое разоблачение. Я почему-то внутри себя чувствую, что если кто-то скажет об этом раньше меня, меня же разоблачат. Я, в общем, безусловно, не горжусь местом работы, вот, но очень интересно, когда ты знакомишься с новыми людьми, и они тоже, стесняя своего какого-то бэкграунда, говорят, вот я из Яндекса, я из нормального Яндекса, я не из поиска, я там не из новостей. А я говорю, слушай, да вот я тоже, в общем, из Rush Today, но я не из того Rush Today, про который ты подумала, а я из другого проекта. Он клевый, он про Россию, про историю, про культуру, там все здорово, но вот я уже как бы и не там. И человек из Яндекса говорит, да-да, я понимаю. Я чувствую, что есть какое-то легкое соревнование, у кого более кринжовые истории, и об этом всегда приятно говорить, если ты относишься к этому иронично, потому что если говорить на полном серьезе, то думаешь, господи боже, как тяжело жить, реально, просто. Блин, мне кажется, я всех обогнала. Я самая кринжовая в этом смысле.
Какой для тебя сейчас главный критерий новой работы? Что ты вообще хочешь делать?
Вообще, главный критерий — это работа, которая не расходится с моими какими-то идеологическими убеждениями. Потому что, как бы, работать в Rush Today и ходить на митинги — это, ну, прикольно, конечно. Вот, по крайней мере, я не ходила их освещать, не знаю, от Rush Today. Уже здорово. Хочется просто что-то интересное и место, в котором ты чувствуешь, что ты можешь расти, и тебе как бы не нужно идти на компромисс с совестью. Ты просто приходишь и работаешь, понимаешь, что ты на своем месте, и реализуешься как можешь.
Вера, вот, например, здесь волонтерит в Центре помощи беженцам. Мы с ней договорились, что она меня отведет, потому что я тоже хочу приобщиться. Вот, так что благодаря этим заявкам вот состоялось такое знакомство.
Я тоже под впечатлением от разговоров с ребятами. Мне кажется, что это отличный пример того, что не стоит всех делить на черных и белых. Руслан, например, кстати, очень помог нам с выпуском про белорусов. Спасибо ему за это огромное. Я, правда, тоже надеюсь, что у ребят все будет хорошо. Спасибо вам, что слушаете нас и наших гостей. Будем ждать вашей обратной связи. Очень интересно, что вы думаете про этот выпуск и его героев. Пишите нам. Пока-пока.
Да, пока-пока.
Мону, можешь, пожалуйста, успокоиться?